Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
У свій час була така людина, не знаю, як ім'я, але от прізвище носила Аніна. Вона сказала такі слова: «Не соромтеся задавати питання, це втомовує спрагу цікавості, народжує нові думки і допомагає нам творити». Ось сьогодні разом з Олексієм Анатолійовичем Волченко, якого я вітаю в нашій студії, доброго дня вам.
Добрий день.
Ми будемо якраз відповідати на ваші поставлені питання. Доброго дня, як вас звати?
Доброго дня, Ада Андріївна.
Так, вітаємо. Ви в прямому ефірі, можете ставити питання.
Здравствуйте, Андрій.
Можете, да.
Да. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, сегодня был очень интересный интерактив о краеугольном камне. А у меня вот такой вопрос к вам. Разъясните мне, пожалуйста, выражение. Кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Спасибо большое.
Спасибо, Ада Андреевна, за этот вопрос. Хороший вопрос. Камень этот должен быть как основание, и мы должны на нем стоять. А если мы вот падаем на него, или он падает на нас, то он нас раздавит. Это, в принципе, началось еще с того сна Навуходоносора, когда истукан ему приснился, где золотая голова, серебряная грудь, бронзовые бедра и железные ноги. И приснился ему сон, что откололся камень от горы без содействия рук человеческих, упал в этого истукана и рассыпался этот истукан на мелкие кусочки. И от этого камня появилась великая гора большая. И это тот образ того, что Иисус Христос, все те царства, которые существуют, они будут разрушены. Ничто, никакое империя, никакое царство, никакое человеческое образование не устоит. Придет царство Господа Иисуса Христа, ибо этот камень упадет на все это и разрушит все эти царства земные, и будет царство Иисуса Христа, и длится оно уже будет вечно. И поэтому это вот с того видения Навуходоносора, оно потянулось, оно пошло, и как бы и Иисус использовал эту же самую как бы притчу в том, что на кого упадет этот камень, ну, тот погибнет, то все будет разрушено. И поэтому мы должны строить свое основание на этом камне. И Павел говорил в 1 Коринфянам 3 главе, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Мы можем опираться на Него, но если мы не будем опираться, то или оно на нас упадет, раздавит, или мы упадем на Него и разобьемся.
З нами на зв'язку Олександр, якого ми запрошуємо також до розмови поставити своє питання. Олександр, вітаємо.
Слава Господу Богу! Шановна редакція, Олексій Анатолійович, ведучий, Едуард Олександр Київщина. Питання в мене з тексту, щодо тексту Апокаліпсис, 19 глава, 9 вірш, і 22 глава, 8 і 9, дуже ідентичні ситуації, де апостол Іван, ну, хоче поклонитися ангелу за його, за те, що він йому давав певні рекомендації, а ангел забороняє йому і порівнює вже його також з ангелом і Божим посланцем. То чому двічі Господь допускає цю ситуацію? І в старому заповіті, коли люди ангелам кланяються, Бог не забороняє. Дякую.
Ну, слава Богу, то есть это очень хорошо, то есть мы должны поклоняться только Господу Богу и Ему одному служить, это первая заповедь, и Господь есть единый Господь, и нельзя никому другому поклоняться, потому что Бог есть ревнитель, и поэтому Он показывает как раз, что ангелы – это суть служебные духи, которые призваны служить верующим людям. Мы дети Господни, и написано, что Бог избрал не ангелов избрал, но семя Авраама, то есть Он избрал человека, Иисуса Христа, то есть Бога, который стал человеком, умер и воскрес, и вернулся обратно Богом. И поэтому мы можем поклоняться только Богу через Иисуса Христа. И никакие ангелы, ну, не могут даже, ну, нельзя сравнивать Иисуса Христа с ангелами. И поэтому, я думаю, Господь допускает, несколько раз показывает, что нельзя поклоняться ангелам. Один у нас предмет поклонения, и это только Иисус Христос.
Мені подобається, як наші радіослухачі, коли телефонують поза ефіру, вони кажуть, а можна мені на вопрос записатися? Іначе як до лікаря на такий прийом. Але я вітаю в нашій студії за допомогою телефона пані Людмила. Доброго дня.
Доброго дня. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, чем отличается Царство Божие от Царства Небесного? Ну, я вот так себе представляю. Царство Божие внутри нас. И мы знакомы и знаем, что такое Царство Божие. А вот Царство Небесное, единственное, что мне пришлось почитать и ознакомиться с одним стихом, который в Библии, что не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил для нас Отец Небесный на небесах. Вот мне интересно знать, что же может отличить небеса от Духа?
Спасибо вам. Хороший вопрос. Мы уже, по-моему, отвечали на этот вопрос. И я так опять отвечу, что Царство Небесное, оно находится на небесах. А Царство Божье находится точно так же на небесах и в сердцах верующих людей. Поэтому Царство Божие – это мы просто должны подумать, что эти два слова составляют. Царство Божие – это там, где Бог есть Царь. И так как верующий человек признал Иисуса Христа Господом в своей жизни, царем в своей жизни, то в верующем человеке совершилось Царство Божие. А Царство Небесное, опять же, мы должны просто смотреть на эти два слова. Царство Небесное – это царство, которое находится на небесах. Но это все является Царством Божьим. И так как на земле, земля, Господь сказал, проклята земля за тебя, и на земле князь мира сего дьявол, или царь этой земли дьявол, а царство Божье, оно находится на небе. И поэтому оно царство небесное. И мы, когда уверовали во Христа Иисуса, если умираем, то мы попадаем в Царство Небесное, где Он приготовил нам город. Это Вышний град Иерусалим и так далее. То есть это то, что не на земле, раз оно Царство Небесное. Ну, Царство Небесное, значит, это Царство на небесах. Но Царство Божие, оно и на небесах, потому что там на небесах Царь есть Господь, Царь есть Бог. И поэтому Царство Божие на небесах. И также Царство Божие есть незаметным образом в сердцах верующих. Вот принцип такой. Я не знаю, смог ли я донести, что Царство Небесное на небесах, Царство Божие и на небесах, и в сердцах верующих. Другого места не существует.
Хочу уточнити, тобто це все одно одне ціле, правильно?
Да, да.
Это тобто ми не розділяємо царство.
Ну, тут така ситуація. Ми знаходимося зараз здесь, віруючі люди, в тілі, в плоті, ходимо по землі, яка проклята Богом, і ми знаходимося в царстві Божому, в серці своєму, незаметним образом царство Боже в нас. Но ми не в царстві небесному. Мы, когда умрем, мы попадем туда, в Царство Небесное. В данном случае Царство Божие, это Царство Божие на земле находится в нас. Но это не Царство Небесное, потому что мы попадем туда. Там написано, сам Господь отрет всякую слезу, туда не войдет ничего нечистого. То есть на небесах нету ничего нечистого. А мы сейчас еще пока живы в теле, живы на этой земле, вокруг нас куча нечистоты. И поэтому единственное чистое место должно быть – это наше сердце. Потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А вот там уже, на небесах, вот там уже не будет искушений, там не будет плоти, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Там будет святость, праведность, там будет любовь. Там не будет ничего нечистого, там не будет искушений. А мы здесь, пока на земле, мы еще искушаемы. И поэтому мы не в Царстве Небесном, но Царство Божье, оно все равно уже в нас.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня. Як вас звати?
Алло, добрий день. Мене звати Валерій з Запорожжя.
Очень Валерій, приятно. Дуже приємно.
А скажите, пожалуйста, Алексей Анатольевич, возможно это быть, что Царство Божие – это наша церковь? Ну, церковь, которая находится на земле. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Царство Божие, если в этой церкви Господь есть царь, то вполне может быть. Почему? Потому что, ну, опять же, еще раз говорю, Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. И когда двое или трое собираются во имя Мое, говорит Господь, то и Господь среди них. Значит, если двое или трое собрались во имя Иисуса, и Господь среди них, то это и есть Царство Божие среди этих трех людей, двух-трех. Ну и, соответственно, если это церковь, то, конечно, и там Царство Божие. если все это собрано во имя Иисуса Христа и поклоняются там Господу, как царю царей, Господу господствующих, то можно и так рассуждать, что это Царство Божье находится в сердцах людей, значит, это церковь. Но еще раз говорю, каждый человек, который даже член церкви, он все равно во плоти. И хотим ли мы, не хотим, до конца жизни каждый человек еще согрешает. И плоть есть плоть. И пока мы до последнего вздоха, у нас внутри борьба плоти и духа. И вот эта борьба, которая происходит, то есть этот дух, который борется с нашей плотью, это и есть Царство Божие, которое в нас есть. И поэтому, ну, тут, я же говорю, уверен, согласно Слову Божьему, что внутри нас есть Царство Божие, а церковь, ну, тоже можно рассматривать и так, что это тоже Царство Божие.
Якщо не помиляюсь, в наступному році, у травні, у нас будуть проходити президентські вибори вже, і люди, вони і так моляться, але також вони моляться, щоб зробити правильний вибір і хвилюються за стан країни. От є таке питання. От кого зависить состояние України? От простих людей, молящихся за свою страну, или от тех, кто взял власть над страной?
Спасибо за вопрос. Ну, зависит от всех людей. Каждый должен исполнять волю Божью на своем месте. Но больше, конечно, зависит от делателей, от проповедующих, которые несут Слово Божье. Написано в Матфея 9 главе, 36 стихе, что Иисус, видя толпы народа, жалился над ними, ибо они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идет речь, конечно, о том, чтобы верующие не молчали, а больше проповедовали, и чтобы больше людей становилось верующим. Еще в V веке до нашей эры Сократ сказал, что каждый народ заслуживает своего правителя. Если изменится народ, то изменится и правительство. И, допустим, взять Южную Корею, там 50 лет назад не было христианства. И вот 50 лет назад появилось и начало распространяться очень активно. И сейчас там 40% полноевангельских верующих. Но не сразу там стало правительство христианское, не сразу. Всего лишь 4 последних президента полноевангельские верующие, которые на инаугурации посвящали свою жизнь Иисусу Христу и свою страну. А у нас в Украине всего 1% верующих. Кто-то говорит 0,5%, кто-то говорит 2%. Ну, очень мало. А в Америке, допустим, 70% верующих. Мы должны понимать, что происходит. Каждый народ заслуживает своего правителя. Поэтому все больше зависит, конечно, от тех верующих, которые есть. И они должны, конечно, молиться, безусловно, как Самуил сказал: «Не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». То есть Самуил рассматривает это как грех, если верующие не молятся за свой народ. Безусловно, надо молиться за свой народ. Или написано, что благословением праведных возвышается город. И поэтому праведники должны молиться и благословлять свою страну, свое правительство, своего президента. Потому что молитву праведников Господь слышит, а молитву нечестивых не слышит. И вот если будут вот такие молитвенники молиться и плюс проповедовать, и тогда изменится ситуация. Написано: «Смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог может все совершить. Бог может все сделать. Для Бога нету ничего невозможного. Он поставляет царей. Никто не может противиться воле Его. Идет просто речь о каждом верующем человеке, о каждом, чтобы каждый человек обратился к Господу. Безусловно, надо молиться, но еще и надо быть делателем. Быть делателем. Тот процент верующих, который у нас есть, полный евангельский, это очень мало, чтобы это изменилось какая-то ситуация в стране. Нужно, чтобы все обратились к Господу. И поэтому все должны быть делателями.
З нами на зв'язку Любов. Доброго дня вам.
Божий вам. Я хочу запитатися тут в нас у Львові, бо я з Львівщини, а у Львові є таке учення, що якби Отче нас не треба молитися, тому що то було ученикам, а Боже царство вже прийшло до нас. І ви знаєте, просто розділення є в церкві насчет того питання. Я не знаю, як воно правильно, то чи неправильно, але я молюся, бо якось мені, ну щось не можу я не молитися того. Скажіть, будь ласка, як воно?
Так, я не можу зрозуміти, які аргументи вони кажуть, що не потрібно молитися. Які, що, чому?
Ну, Отче наш, що то Христос дав ученикам, ще ученикам, які ще не було Духа Святого в них. А що зараз після хрещення Духа Святого людина получає, якби входить в Царство Боже, то воно вже не потрібно, якби то молитися. Каже, бо то нерозумно перед Богом. Просто я би так хотіла знати, як воно дійсно.
Просто вона має на увазі, що там є слова «Нехай прийде царство твоє». А ось так, коли дух прийшов, то ну, якби в такому розумінні, що воно вже і прийшло.
Таке учення проводять.
Спасибо за вопрос, очень глубокий вопрос, важный вопрос. Первый раз у нас такой появляется. Но вы знаете, я думаю, что Господь сказал слово свое, Он поставил выше имени своего. И если Господь написал в Евангелии, вот молитесь же так, то надо так и молиться. А теперь давайте вот немножко подумаем. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Вы знаете, очень мало людей, верующих, которые действительно исполняют волю Божью в том объеме, в котором Господь ее дает. Вы понимаете, что есть возрожденный верующий человек, когда он принял Иисуса Христа Господом, в нем действительно изобразилось Царство Божье. В нем действительно изобразился Христос. Это действительно так. Но по Галатам 5:17 написано, что плоть духу противится, они друг другу противятся внутри. Человека идет война, настоящая огромная война похоти, плоти и воли Божьей. И вы знаете, чтобы кто-то сказал, что я уже победил свою плоть, и я уже не грешу, и я исполняю волю Божью, ну, вы знаете, я таких мало людей знаю, может быть, они есть, но в основном идет борьба. И Павел в конце жизни своей говорил, я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели, не достигну ли я, как Господь меня достиг. И поэтому это труд, труд веры, труд любви, подвиг веры, которым мы живем, чтобы воля Божья совершилась в нас. Потому что воля нашей плоти, она после того, когда мы приняли Духа Святого, приняли Иисуса Христа, это не значит, что плоть наша умерла. Нет, она осталась. Рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. И начинается великая борьба после того, когда мы родились свыше. И поэтому мы просим Господа, Господи, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, да будет воля Твоя в моей жизни, да будет воля Твоя в моей семье, в моем служении, во всем, что я делаю, говорю, думаю, поступаю, хочу, стремлюсь, планирую. Пусть будет во всем воля Твоя, не моя воля, но Твоя. И поэтому рождение свыше, когда мы приняли Иисуса Христа Господом, и Царство Божие изобразилось в нас, это не конец, это начало пути. Это только начало пути. И Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Это путь. Путь, терпением спасайте души ваши, достигайте спасения вашего. Сегодня ближе к нам спасение, чем вчера. То есть подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь в вечной жизни. То есть это труд. И поэтому, вы знаете, если человек сказал, Иисус Христос, мой Господь, принял Иисуса, принял Духа Святого, изобразился в нем Господь, и Царство Божие совершилось в нем, и что это все, нет, это только начало. Почему? Потому что еще есть плоть. И поэтому эту плоть еще надо вознести на крест. И Господь сказал, кто хочет идти за мной, получив Духа Святого, получив рождение свыше, но не берет креста своего, тот не достигнет меня. И поэтому тут еще надо, после того, когда ты принял Царство Божие, после того, как ты принял Духа Святого, рождение свыше, ты после этого должен взять свою плоть и вознести ее на крест и распять ее. И это тот путь верующего, который должен совершить каждый человек. Иначе он не достигнет Христа, если он не вознесет плоть свою на крест. Поэтому, вы знаете, я думаю, что молитва «Отче наш», она очень актуальна. Очень-очень актуальна, не говоря уже о том, что хлеб наш насущный дай нам на сей день. Это касается как и хлеба кушать, а также хлеба, сходящего с небес. Это и есть Господь Сам. Он сказал: «Я хлеб, сшедший с небес». Это и есть то откровение, которым мы можем живы быть именно Иисусом Христом. Как же мы можем жить, если не будем есть хлеб? И он говорит: «Плоть моя есть истинная пища, и кровь моя истинное питье. Кто не будет есть плоть и не будет пить крови, тот умрет, тот не получит спасения». И поэтому после рождения свыше мы должны питаться Иисусом Христом, чтобы жить, потому что Он хлеб, сшедший с небес, и едущий Его будет жить вовек. Как же мы не будем есть этот хлеб? Как же мы тогда будем спасены? Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вы знаете, очень мало людей, которые простили. Простили долги, простили обиды, простили родителям. И не только родителям, а еще и прародителям, детям, друзьям, знакомым, соседям, да кому угодно, большевикам и так далее. Очень мало людей, которые простили. Нам еще надо достигать до такого уровня прощения, как Христос нас простил. Или следующий стих: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Кто-то уже не в искушении, кто-то уже не искушается, не искушается.
Ну, я так розумію, що половина церкви, то да. Якщо в них там такі суперечки, що ті моляться, ті ні.
Ви знаєте, я не вірю, щоб хтось не іскушався. Всі люди іскушаються, поки вони в плоті, тому що сама плоть і є іскушення. І якщо вона є, то ми всі іскушаємося. Искушаемся и гордостью, и превозношением, и осуждением, и сплетнями, и всем, чем только мы не искушаемся. Это все есть. Это та борьба, которую мы должны совершать. Поэтому, вы знаете, каждая строчка «Отче нас», она очень актуальна для каждого верующего. И я думаю, что это молитва Господня, самая главная молитва, которую мы должны молиться.
Переходимо до наступного питання. Я думаю, що це наразі у нас... Мабуть, мені здається, буде останнє, якщо не буде телефонного дзвінка. Ось яке питання. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Від Матвія 11, розділ 29-30 вірш. Поясніть, будь ласка, що таке ярмо?
Ярмо одягали на шею бикам, запрягали, щоб пахати землю. Ярмо, як би... ограничивала свободу и давала направление движения тому, кто управляет этими быками. Вот. И более того, как бы ярмо было парным, то есть по два быка запрягали. И как бы Господь говорит: вот я в одной половине ярма, а ты в другой половине. И мы вдвоем. Господь не оставляет нас одних, Он всегда с нами. И Он предлагает, чтобы Он... как бы был с нами в том пути жизни, которым мы живем. Вот как бы такое одно из толкований может быть. Другое толкование возможно, что ярмом называли закон Божий. То есть Господь говорит через Иеремию 5:5, что «пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Господень и закон Бога своего. Но они все сокрушили ярмо и расторгнули узы». То есть они не подчинились Слову Божьему. Вышли за край своей похотью, плотью, вошли в идолопоклонство, то есть не были в ярме вот этого Слова Божьего, потому что Слово Божие ограничивает плоть. Иисус также называл закон бременем и говорил, что связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двигнуть. И поэтому как бы Иисус дает нам Новый Завет, Он дает нам освобождение как бы от Ветхого Завета, потому что Он дает нам любовь Божью. И вот эта любовь и есть исполнение закона Римлянам 13:10. И любить Бога, и любить ближнего – это и есть благо. И любить на самом деле легко. Блажение давать, чем принимать. И как бы Христос – это наше спасение, если мы смиримся перед Христом. И смиримся так, как Он смирился. Распнем плоть свою так же, как Христос распял плоть свою. То мы получим свободу. И мы найдем покой душам вашим. Мы найдем покой от своих плотских желаний. От всего, что нами владеет, если мы находимся в похоти плоти. И поэтому возьмите иго мое, возьмите ярмо, ибо оно легкое. И это и есть благо. Этот крест, так скажем, кто хочет идти за мной, не берет креста своего, тот не достоин меня. И вот этот крест – это свобода. Свобода от нас же, от наших похоти плоти, от покой, от всех этих вожделений плоти, от гордости, от превозношения, от сплетен, от похоти тела, от всего на свете. Это свобода. Свобода тогда, когда царство наше не отсюда. Тогда, когда мы тут странники и пришельцы. Тогда, когда Отечество наше на небесах. Когда мы расхищение имения принимаем с радостью, ибо знаем, что нас ожидает наследство нетленное и вечное. Это и есть свобода. Это и есть тот покой Божий, который Господь приготовил для нас. Когда мы не собираем себе богатство на земле, а собираем это богатство на небе. Вот такое дал нам Господь ярмо, или такое иго. Это любовь Божия, это Евангелие, это Новый Завет.
З іншої сторони, якщо брати до уваги, от, за приклад, історію з Ісусом, наприклад, що Він запрошував вас, всіх нас, верніше, піти з Ним у ярмо, Він каже, моє ярмо легке, моє просте, а потім згадуються слова, що «Меня гнали, і вас будуть гнати, меня били, і вас будуть бити», і багато-багато таких моментів, думаєш, нічого собі легке і просте. І тут якийсь певний дисонанс починається у нас тоді вже.
Ну, в тому-то і суть, що в мірі будете мати скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть, на самом деле, Бог предложил нам другой мир, другое счастье. Он дал нам мир, радость во Святом Духе, Он дал нам счастье в сердце. И...
Как написано, мир, который превыше всякого ума.
Да, Он дал нам счастье и любовь, которая внутри, в сердце. И независимо от того, что с нами снаружи происходит, бьют нас, нуждаемся ли мы, болеем ли, умираем, Он говорит, не бойтесь убивающих тела. Он говорит, не две ли малые птицы продаются за отца, ли ни одна из них не упадет без воли Отца вашего Небесного. Вы лучше многих малых птиц. Бог контролирует любую ситуацию. И вот как бы счастье наше, еще раз говорю, это то, что мы достигли любви. Это и есть вот это благо. Потому что человек, который не достиг любви, он несчастен. Он может быть очень умным. И даже, кстати, он может быть иметь всю веру, что горы переставляет. Но любви не имеет, в этом никакой нету пользы. Тот человек, который достиг любви, тот только счастлив, тот свободен, и он просто радуется каждую секунду жизни. И наоборот, без любви нету ни одной секунды смысла жить. Смысл пропадает. А Бог есть любовь, и Христос явил нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас. Когда мы были грешниками, Он показал нам, доказал свою любовь, предъявил нам свою любовь. Любовь в том, что Он положил за нас Сына Своего, чтобы он открыл нам эту любовь и дал нам эту любовь. И если мы узнаем эту любовь, то эта любовь вселяется в нас. И вот этот человек начинает быть счастливым. И он освобождается уже от бремени Ветхого Завета, от Старого Закона, потому что он уже не под законом, он уже под благодатью, он уже под законом любви. А закон любви, он превыше закона Синайского. Он превыше всего, Он освобождает нас, но это бремя легкое и благостное.
Я дякую вам, Олексій Анатолійович, і дякую всім нашим радіослухачам за те, що ви телефонували, ставили свої питання. Дякуємо усім за участь і...
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.